С новостями нас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы». Сегодня 12 апреля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В центре Москвы прошла акция протеста, организованная Федерацией автовладельцев России. Грузинская оппозиция не прекращает акции протеста в Тбилиси. Вас ждут рубрики «Ключевое слово. Моя неделя», «Городская тема» и «Тема недели». И все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». В центре Москвы сегодня состоялась акция протеста, организованная Федерацией автовладельцев России. Во многих городах России сегодня были организованы выступления солидарности в знак протеста против решений правительства в отношении автомобилистов. На митинге в Москве работал мой коллега Мумин Шакиров, который сейчас находится рядом со мной в студии. Я надеюсь, готов рассказать о том, что происходило на Болотной площади сегодня. Здравствуйте, Мумин.
Акция началась в 2 часа, пришло людей немного, собралось около нескольких десятков человек, естественно, журналистов было немало, ну а милиция, как всегда, пришла в полном составе, несколько машин с ОМОНом и милиционеры, которые по периметру организовали охрану этого пятачка и пропускали через металлоискатель. Ну, в общем, обычная картинка вот таких московских акций.
Тем более, что Болотная площадь — это в центре Москвы.
Да, Болотная площадь в центре Москвы, но прохожих там очень мало, так как такое локальное место между кинотеатром «Ударник», там Третьяковской галереей и там фрагментом британского посольства, если уж так более точно определить географически это место. Хотелось бы сказать сначала о лозунгах. Значит, лозунги следующие. Власти, запретите что-нибудь себе. Депутатов на калину, премьера на дрезину. Уровень жизни, а не пошлины. Правительство, выньте руки из наших карманов. Это то, что я успел прочитать на плакатах. Ну, естественно, основная задача митингующих — напомнить, что вот повышение пошлин, которое было в конце прошлого года, оно сильно ударило по карманам автолюбителей. Ну, а что касается более конкретных претензий, то их озвучил гражданский активист Андрей Смирнов. Давайте его послушаем.
За эти месяцы, которые прошли с первых протестов, правительство приняло целый ряд новых решений, касающихся отечественного автопрома. К чему сводятся эти решения? Правительство постоянно говорит о помощи отечественному автопрому, о помощи которого выделяются большие деньги. Что же мы видим на данный момент? На данный момент завод «Иш», выпускавший машины, был практически остановлен. С завода уволены все рабочие, кроме менеджмента, кстати. 5000 рабочих остались без работы, соответственно, и никакой помощи правительства, которое постоянно обещает отечественному автопрому, лично они не ощущают. Большие деньги постоянно выделяются АвтоВАЗу, и мы хотим спросить, а куда расходуются эти деньги? Нам очень интересно, каким образом распределяются эти финансовые ресурсы, выделяемые АвтоВАЗу. На сегодняшний день мы знаем только о том, что команда АвтоВАЗ участвует с большим бюджетом в кольцевых гонках. Мы точно знаем, что менеджмент АвтоВАЗа получает большие бонусы. Мы знаем, что председатель счетной палаты Сергей Степашин выразил недоумение по поводу выделения и эффективного использования этих денег. Поэтому мы хотим спросить, каким образом расходуются деньги, которые идут на помощь автопрому. Мы хотим, чтобы был произведен аудит всей финансовой помощи АвтоВАЗу и другим предприятиям. Мы хотим прозрачности. Мы хотим, чтобы менеджмент отчитался, каким образом расходуются средства. Мы хотим знать, каковы на сегодняшний день зарплаты точные рабочих и зарплаты менеджеров. Мы считаем, что эта помощь правительству неэффективна. Она не идет на пользу рабочих заводов. Мы считаем, что это вообще помощь и выделяемые средства на самом деле идут исключительно поддержание уровня жизни крупных чиновников и менеджеров.
Это был гражданский активист Андрей Смирнов. Я бы хотел бы еще сказать о том, как преследуются участники акции по всей стране, в данном случае в Приморье. И вот житель Хабаровского края специально приехал в Москву, чтобы рассказать о том, как он подвергался репрессиям. Зовут его Андрей Дуденок. Он представляет движение «Тигр».
8 января меня в первый раз задержали. Иду по площади, по одной из площадей города Хабаровска. Иду, снимаю. У нас там акцию запретили. Мы без всяких логотипов, без всяких, как говорится, ленточек. Даже ленточек не взяли. Иду по площади, снимаю ОМОН. Меня вяжут. Отправляют милицию на 6 часов. Начинают брать объяснительные, что вы там делали. То есть доходит до абсурда. Абсолютно. Продерживают 6 часов. В итоге мне вешают 2 обвинения неповиновения сотруднику милиции. И, по-моему, нецензурная брань в общественном месте. То есть якобы я там разговаривал по мобильному телефону, 3 раза матерился, мне 3 раза сделали замечание, а я все равно матерился. То есть я настолько незаконопослушный человек. Потом был момент, значит, в этом, в январе, когда меня, значит, упрятали в спецприемник. Я там провел 11 дней, было 2 суда. На обоих судах, вот на втором суде было особенно показательно. То есть мой правозащитник спрашивает потом у судьи, а что так долго решение это выносили, там 2,5 часа практически. А тут говорит, да вот звонка ждал. Не было звонка, понимаете?
А за что второй раз вас?
Второй раз меня за то, что я просрочил оплату штрафа ГИБДД на 2 дня.
Это был представитель оппозиционного движения «Тигр» Андрей Дудинок. Буквально 2 слова, чтобы придать праздничное настроение этому митингу. В конце его, так как день космонавтики, участникам митинга выпустили желтые шары с надписями «В небо».
Спасибо большое, Мумин. Рядом со мной в студии находился мой коллега Мумин Шакиров. Сегодня работал он на Болотной площади в Москве, где проходила акция протеста автомобилистов. Лидеры грузинской оппозиции приняли решение возобновить акции протеста уже сегодня, в воскресенье, несмотря на наступление христианского праздника, вербного воскресенья. Накануне у здания парламента произошел самый серьезный инцидент за последние дни. Оппозиция и власти по-разному трактуют драку, которая вспыхнула на ступенях здания. С подробностями Георгий Кабаладзе.
В субботу вечером оппозиционные лидеры заявили на митинге у здания парламента, где проходит бессрочная акция с требованием отставки президента Саакашвили, что в связи с наступлением вербного воскресенья они прекращают акцию на один день и возобновят кампанию гражданского неповиновения в понедельник. В ночь на воскресенье у здания парламента произошел первый серьезный инцидент, который властями и организаторами бессрочного митинга трактуется по-разному. Согласно версии МВД Грузии, поздно ночью, в соответствии с требованием митингующих, на проспект Руставели пришли десятки сотрудников службы очистки улиц, чтобы убрать мусор. Однако на них набросились активисты оппозиции, избили и выдворили с территории. В соответствии с альтернативной версией, около 50 сотрудников спецслужб, переодетых в гражданскую форму, ворвались на территорию и попытались унести аппаратуру, громкоговорители, установленные во время митинга. Причем часть этой аппаратуры они все-таки сумели повредить. МВД опубликовало оперативную запись инцидента. Отчетливо видно, как на территорию входят несколько человек в форме уборщиков мусора, затем начинается драка и уборщики убегают. Так или иначе, но после драки оппозиционные лидеры заявили на специальной пресс-конференции, что дезавуируют свое заявление о прекращении митинга в связи с наступлением вербного воскресенья, чтобы вновь собрать людей на проспекте Руставели и выразить протест в ответ на действия властей. Кроме того, бывший кандидат в президенты Леванга Чичеладзе заявил, что в понедельник на проспекте Руставели соберутся 100 000 человек, чтобы продолжить кампанию гражданского неповиновения. В частности, оппозиция уже будет перекрывать не только проспекты Мирабакоставы у общественного грузинского телевидения и мученицы Кетеван, недалеко от резиденции президента Саакашвили, но и все другие центральные проспекты, чтобы парализовать автомобильное движение и продемонстрировать тем самым свою решимость добиться отставки президента. Тем временем лидеры правящей партии «Единое национальное движение» предлагают начать диалог, но отказываются обсуждать возможность отставки президента Саакашвили. Со своей стороны, оппозиционные лидеры утверждают, что намерены вести переговоры с властями исключительно в прямом эфире и только о гарантиях неприкосновенности Михаила Саакашвили и его семьи, если глава государства одумается и добровольно подаст в отставку. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
15:16 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе более 1000 человек вышли на митинг, организованный 3 оппозиционными партиями Молдавии. В Донецкой области Украины в шахте Полтавской продолжаются поиски 2 горняков, попавших в субботу под обвал. Во Владивостоке около 200 участников акции автомобилистов разогнал ОМОН. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В российской налоговой инспекции возникли претензии к родителям бесланских школьников, чьи дети проходят реабилитацию и обучаются в лицее подмосковной в поселке Кораллово. Пикантность этой ситуации состоит в том, что лицей создан при содействии бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Сейчас учебное заведение продолжает поддерживать родители предпринимателя. В проблеме разбиралась Лейла Гениатуллина.
Несколько десятков семей в Беслане получили из налоговой инспекции требование заплатить налог с дохода за то, что их дети, выжившие в теракте, ныне живут и учатся в лицее под Москвой, рассказывает Элла Кисаева, активистка комитета матери Беслана.
Сразу после теракта лицей начал принимать наших детей как пострадавших. Они заложники, которые получили ранения, но, в общем-то, в состоянии были обучаться, прошли лечение. Дети, у которых погибли родители или один из родителей. Вот таких детей они принимали. То есть это все исключительно потерпевшие дети. В 2004 году обучались в 5, 6, 7, 8. И вот сейчас нам предъявили налоговое требование о том, что мы должны заплатить налоги с дохода на обучение. Требование налоговиков такое, что в случае неуплаты будут обращаться в суд.
А в каком размере эти налоги?
За каждого ребенка выставлены суммы, затраченные на обучение пребывания, и оттуда 13%. Получается суммы такие 50, 60, 70 и больше тысяч.
Как вы считаете, они беспочвенные, эти претензии?
Абсолютно беспочвенные, потому что каждый год мы договор подписываем с лицеем, что на безвозмездной основе обучение происходит. Никто из нас не платил и не платит лицею за обучение абсолютно безвозмездно. И государство, мы считаем, тоже должны быть благодарны за то, что приняли и обучают таких детей, сирот и потерпевших.
Такие претензии предъявляют только к родителям тех детей, которые обучаются в лицее Кораллова, который был организован ЮКОСом, или к другим лицеям?
Нет, только к ним, родителям, дети которых обучаются в лицее Кораллова, именно только к ним.
Как вы это можете прокомментировать? Что за этим стоит, как вы считаете?
А мы-то, в общем, долго думали, родители, почему сразу не предъявляли. Если они считают, что законно предъявлены это требование, то должны были, по идее, сразу, то есть по истечении года предъявлять. Но несколько лет прошло. И, видимо, считает, что боль Беслана утихла, и можно сейчас вот такие меры принимать, и довольно наглые, циничные. Считает, что это, во-первых, и неуважение к нам, и, во-вторых, видимо, все-таки территория лицея кому-то понадобилась. И считает, что родители вот таким путем могут забрать детей, можно будет расформировать лицей. Неоднократно такие попытки были. Тем не менее, дети продолжают учиться, и, слава богу, детям очень нравится.
Ваши дальнейшие действия?
Хотим, чтобы нас освободили. И мы направили письменные заявления, каждый из родителей, в налоговую службу. Бесланская налоговая служба говорит, мы только исполнители, все решается в Москве, в налоговой службе центральной. Категорически платить не будем, потому что платят только законные налоги, и забирать тоже не будем детей. Потому что для них это большой стресс будет. Они знают, что нам предъявили. Они переживают очень сильно. Меня моя девочка, мама, я очень хочу учиться именно здесь, в этом лицее.
Любопытная деталь. Требование заплатить налог с дохода получили только родители тех детей Беслана, которые учатся в лицее Кораллова, организованном ЮКОСом. Сейчас этот лицей всеми силами поддерживают родители Михаила Ходорковского. Вот что по этому поводу думает Марина Ходорковская.
Если это так, то тогда, значит, это та же самая волна, которая обрушилась на ЮКОС. Она, значит, также обрушивается и на детей, которые воспитываются в этом лицее. Я не могу сказать, берется других или не берется. Думаю, что берется. Но если не берется, то, значит, все понятно почему.
Михаил Иструбицкий, специалист в области налогообложения благотворительных организаций, полагает, что основная проблема заключается в несовершенстве налогового кодекса.
Я могу сказать только одно. Значит, в российском законодательстве огромное количество противоречий и нестыковок. Любой профессиональный юрист или бухгалтер, который занимается, неважно, коммерческой или благотворительной деятельностью, может вам это подтвердить и привести вам тысячи примеров. С одной стороны, да, это благотворительная помощь каким-то людям, которые пострадали, несчастным матерям, несчастным детям. Вторая сторона медали, они являются гражданами Российской Федерации, частными лицами, получившими доход. И государство с них взимает соответствующую подать. Вот основное противоречие. Пока законодатель не определяться, как поступить в этой ситуации, это противоречие будет существовать всегда. Существует некий полномочный человек, который может принять решение это, а может принять так.
Как утверждают в комитете матери Беслана, они не будут платить и забирать детей из лицея, хотя считают, что именно к этому их подталкивают власти, не иметь дела с детищем Ходорковского. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» обзор экономических новостей за неделю, который подготовил Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2009 год. Предполагается, что его доходы сократятся почти на 40%, а расходы, наоборот, увеличатся примерно на 7,5% по отношению к ранее утвержденным показателям. Дефицит бюджета составит около 3 триллионов рублей или 7,4% ВВП, а на его финансирование будет направлено почти половина средств Государственного резервного фонда. Российский «Газпром» подписал соглашение о покупке 20% акций своей дочерней компании «Газпромнефть» у итальянской нефтегазовой компании «Эни», реализовав тем самым опцион на их выкуп. Сообщается, что объем сделки составит 4 миллиарда 200 миллионов долларов. «Эни» купила этот пакет акций «Газпромнефти», а также доли в газодобывающих компаниях «Арктикгаз» и «Уренгойл», принадлежавшие ранее нефтяной компании «ЮКОС», в ходе ее банкротства 2 года назад. Тогда же «Газпром» получил опцион на выкуп этих активов. Российская компания «Сургутнефтегаз» завершила покупку более 21% акций венгерской нефтеперерабатывающей компании «МОЛ», крупнейшей в стране. Сообщается, что за этот пакет «Сургутнефтегаз» заплатил прежнему его владельцу, австрийской нефтяной компании ОМВ, 1 миллиард 400 миллионов евро. При этом представители «МОЛ» неоднократно говорили о негативном отношении к этой сделке, считая ее недружественной. Совместное предприятие американской корпорации «Боинг» и российской компании ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя «Титана», будет открыто в июле нынешнего года, сообщил генеральный директор государственной корпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов. ВСМПО «Ависма» и «Боинг» сотрудничают с 1997 года. Летом 2007 года они договорились о создании совместного предприятия для механической обработки штампованных изделий из титана для новой модели самолета Boeing 787 Dreamliner. Британская компания «Статка» и испанская «Гестамп» 24 апреля откроют в Ленинградской области совместное предприятие по производству автомобильных комплектующих. По планам мощность завода составит до 100 тысяч комплектов кузовных деталей в год. Сообщается, что они будут поставляться заводам иностранных автопроизводителей, которые расположены в северо-западном регионе России. Объем продаж легковых и легких грузовых автомобилей в России в марте снизился на 47% по сравнению с показателем такого же месяца 2008 года, примерно до 135,5 тысяч, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, в первом квартале в стране было продано почти 388 тысяч таких автомобилей, как произведенных здесь, так и ввезенных из-за рубежа. Это на 40% меньше, чем в январе-марте годом ранее. Аналитик швейцарского банка UBS Илья Макаров видит несколько причин такого резкого снижения спроса.
Отсутствие программ по финансированию, автокредитования. Теперь неуверенность у людей появляется с каждым днем все больше и больше по поводу там будущей работы своей. Но опять же, в целом подорожание автомобилей очень значительное в связи с девальвацией рубля, с повышением таможенных пошлин. Многие ожидали, что может быть как-то стабилизируется в марте ситуация с продажами, но вот она ухудшилась. И, наверное, есть предположение, что и дальше будет ухудшаться, потому что сейчас-то продаются в основном модели 2008 года, которых цены не так сильно затронули, как затронут модели 2009 года.
В том, что ситуация на российском автомобильном рынке будет ухудшаться, уверен и аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак.
По большому счету, я думаю, что, скорее всего, к сожалению, можно будет ожидать еще и более сильного снижения в течение ближайших месяцев именно на первичном рынке автомобилей, продаж автомобилей, поскольку, по большому счету, сейчас продаются автомобили именно 2008 года, те стоки, которые были сформированы у нас на конец этого года, составляли порядка 200 тысяч автомобилей и иномарок. Если брать сейчас, я думаю, что они снизились до 70-90 тысяч автомобилей. По большому счету, они постепенно распродаются, и продаж вот 2009-х автомобилей происходит единичные, поскольку на них цена уже распространяется совершенно другая.
Представители Ассоциации европейского бизнеса считают, что действия, предпринимаемые российским правительством по поддержке авторынка, явно недостаточны. В связи с этим они предлагают расширить программу субсидирования процентных ставок по кредитам на все автомобили, произведенные на территории страны. Сейчас эта программа распространяется только на модели стоимостью до 350 тысяч рублей. Для увеличения спроса на внутреннем рынке, как пишет газета «Коммерсант», в правительстве уже рассматривается возможность денежного премирования автовладельцев, согласившихся утилизировать старый автомобиль и купить новый. Такие программы уже действуют в некоторых европейских странах, в частности в Германии, говорит аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак.
У нас достаточно сильно отличаются рынки по насыщенности, по возрастной структуре автомобилей у нас и в Германии. Поэтому я думаю, что и перенимать напрямую опыт этот нельзя. Во-первых, у нас нет такой системы утилизации этих автомобилей, как, например, в Германии. Сразу станет вопрос, что с этими автомобилями делать. И по большому счету, я думаю, что перед тем, как предпринимать такую меру, поскольку я на 95% уверен, что если такая мера будет введена, то эта премия за утилизацию будет распространяться на покупку только тех автомобилей, которые у нас производятся здесь в стране. Я думаю, что, по крайней мере, государству сейчас необходимо подождать, посмотреть, как он будет чувствовать себя спрос на те автомобили, по которым он сейчас субсидирует процентные ставки по автокредитам. И если действительно эта мера помогает, тогда, я думаю, есть смысл вводить премию за утилизацию.
Введение таких премий действительно может поддержать российский авторынок, считает аналитик швейцарского банка UBS Илья Макаров. Однако он прогнозирует, что правительство, скорее всего, либо вообще не пойдет на такие меры, либо сделает их крайне ограниченными.
Вопрос, конечно, в деньгах. Насколько российское правительство будет готово выделить дополнительные средства, это уже не ограничится 2 миллиардами рублей. Я думаю, что правительство не пойдет на такую меру, потому что и так уже, в принципе, очень много было на словах, по крайней мере, сделано и в действиях. Повышение таможенных пошлин, чтобы повысить спрос на российские автомобили. Опять же, это программа по субсидированию ставок. Какие-то дополнительные вливания из госбюджета на поддержание отечественных автопроизводителей. Я думаю, на больше денег не хватит, потому что все дыры латать очень сложно. Ну, может быть, ограничиться, опять же, только российскими производителями, там, АвтоВАЗом, ГАЗом.
Согласно новой оценке Ассоциации европейского бизнеса в России, в целом в 2009 году объем продаж на внутреннем рынке составит 1 миллион 700 тысяч автомобилей. Это на 10,5% меньше предыдущего прогноза ассоциации, сделанного в феврале.
С обзором бизнес-новостей за неделю экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Сегодня, в воскресенье, 12 апреля, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича доктор юридических наук, секретарь Союза журналистов России, бывший министр печати Российской Федерации, один из авторов закона о средствах массовой информации Михаил Федотов. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 12 апреля, в 18 часов 7 минут по московскому времени. А сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе три ведущие молдавские оппозиционные партии провели митинг протеста против действий правоохранительных органов. Оппозиция утверждает, что власти продолжают задерживать ее сторонников, обвиняя их в причастности к недавним беспорядкам в Кишиневе. Лидеры грузинской оппозиции призвали своих сторонников собраться сегодня перед зданием парламента, несмотря на ранее принятое решение не проводить акции в воскресенье. Во Владивостоке около 200 участников акции автомобилистов разогнал ОМОН. Митингующие выступали против повышения пошлин на иномарки и в защиту автомобилей с правым рулем. Звучали требования отставки правительства и краевых властей. Федерация автовладельцев России проводит сегодня общероссийскую акцию в защиту прав автомобилистов. Главное требование – отмена решения правительства о повышении пошлин на ввоз подержанных машин иностранного производства. В Донецкой области Украины в шахте «Полтавская» продолжаются поиски двух горняков, попавших в субботу под обвал. МВД Грузии заявило, что власти не причастны к нападению на оппозиционный митинг в центре Тбилиси. Ранее лидеры грузинской оппозиции сообщили, что в субботу вечером группа из 50 человек, вооруженных дубинками, разбила часть аппаратуры участников митинга и повредила возведенную на площади сцену. В Британии полиции удалось восстановить порядок в тюрьме города Эшвилл. По официальным данным, в результате полицейской операции трое бунтовщиков были легко ранены. Полицейские сотрудники тюрьмы не пострадали. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Японии согласовали в субботу проект заявления о недавнем запуске северокорейской ракеты. В документе выражено осуждение действий КНДР как нарушающих резолюцию Совета безопасности. В столице Таиланда Бангкоке и его окрестностях введено чрезвычайное положение из-за массовых антиправительственных волнений.
В эфире «Время свободы». Дэвид Линч, один из ведущих кинорежиссеров мира, на уходящей неделе в Москве представил сразу 3 проекта. 2 выставки в рамках Московского международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии 2009» и российское издание своей книги «Поймать большую рыбу». На открытии выставки «The Horizon Fire» в Фонде культуры «Екатерина» побывала Тамара Лиленкова.
Представитель американского независимого кинематографа, известный кинорежиссер и сценарист, а иногда и актер Дэвид Линч в Москву приехал вовсе не с кинематографическим багажом. Результат сотрудничества Дэвида Линча со звездным модельером модной обуви Кристианом Лабутеном выставка «Фетиш» открылась в Центре современной культуры «Гараж», а «Аура страсти» – в Фонде культуры «Екатерина». Последняя экспозиция интересна особо. Основой для нее послужила выставка в Фонде современного искусства «Картье» в Париже, которая состоялась в 2007 году. Именно тогда случилось открытие Дэвида Линча как художника. Об этом рассказал Эрве Шанде, генеральный директор Фонда современного искусства «Картье».
Наверное, выставка, собранная в фонде «Картье» в Париже, является наиболее полным, если хотите, собранием сочинений Дэвида Линча, в данный момент существующим. Я совершенно случайно узнал, что у Дэвида Линча есть художественные работы, поэтому приехал в Лос-Анджелес, чтобы познакомиться и посмотреть. Когда я позвонил в дверь его дома в Голливуде, мне открыл дверь Дэвид. Во рту у него была сигарета, что для современной Америки довольно необычно. И я сразу понял, что передо мной свободный человек. А когда он стал мне показывать свои картины, я был абсолютно поражен. Некоторые из них, одну вы сегодня можете видеть, находились в гараже за машиной. А дальше я двигался по комнатам и знакомился с другими работами. Когда он показал мне одну акварель, которая сегодня также экспонируется, я вдруг понял, насколько это сильно. Я не могу упустить шанс. Из-за кофе я сказал ему прямо и точно: «Линч, мы должны сделать в фонде «Картье» выставку. Мы могли бы показать все. Я даю вам ключ от входа, но я хочу, чтобы вы были внутри проекта. Я хочу, чтобы это была ваша выставка, а не моя. И она станет моей, если будет вашей». И он дал мне руку и сказал: «Вперед!» Вот так оно и получилось.
Выставка «Аура страсти», представленная в Москве, также посвящена Дэвиду Линчу как художнику визуального искусства. Живопись, фотографии, рисунок, литография, экспериментальное кино, звуковые этюды. В их числе более 500 работ, никогда не выставлявшихся в России. Некоторые были нарисованы еще в детстве. Они вместе с эскизами и рисунками составляют наиболее личную часть экспозиции. Впрочем, Дэвид Линч участвовал в работе над всеми аспектами выставки в фонде «Екатерина», так же, как когда-то лично сотрудничал с фондом «Картье». Рассказывает один из инициаторов выставки «Аура страсти», директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова.
У меня была такая же идея, что надо что-то сделать с Дэвидом Линчем. Я видела выставку в Париже, я понимала, что как-то по-другому ее надо строить в Москве, как не знала, и когда не знала, прошло 2 года. И РВ в Майами в декабре показывает мне Дэвида Линча, говорит: «Пойдем встретим Дэвида Линча». Дэвид Линч сидит сзади купола. На фоне купола перед ним стоит серебряный купол, который закрывает его тарелку, в которой что-то там должно быть. И он правильно сидит в одиночестве и являет такую прекрасную скульптуру вот сам просто. Я подумала, мы не можем не сделать этого. И вдруг я поняла, что в кризис, мы не планировали этого, это абсолютно экспромт. Наверное, лабиринты Дэвида Линча и его атмосфера – это то, что нам говорит о кризисе больше всего.
Несмотря на разницу настроений и атмосферы, работы Дэвида Линча, будь то промышленные пейзажи, цикл «Деформированная обнаженная натура», перед залом с которой висит табличка, что несовершеннолетних детей в него лучше не пускать, или более современные литографии парижского периода – все эти работы создают одно индивидуализированное пространство, которое, кстати, наполнено звуковыми композициями автора – Сам Дэвид Линч объяснил это так.
Моя музыка — это музыка настроений, и она состоит из промышленных звуков. На самом деле картинам не нужен саундтрек, не нужно музыкальное сопровождение. Но если появляется звук, который кажется подходящим, то он может усилить впечатление. Самые разные, порой неожиданные вещи могут способствовать появлению идей. Для меня музыка — один из главных источников идей. Есть миллионы песен, и одна из этого миллиона — песня «Синий бархат». Когда она только появилась, и я услышал ее, она не произвела на меня никакого впечатления. Через день я снова услышал эту песню. Была поздняя ночь, из мелодии вдруг появились красные губы, зеленые лужайки и синий бархат. Так эта песня стала источником идеи для моего фильма. Пожалуй, мистика — это самый главный клей для моих идей. Тайна повсюду, а мы, люди, как настоящие детективы, чувствуем, что что-то происходит и пытаемся понять, что же это. Сейчас я не работаю над фильмом. Я работаю над музыкой, фотографиями, картинами. Вот смотрите, рисовать, например, намного дешевле, чем снимать фильм. Тем не менее, художнику нужны деньги, чтобы выжить. И было бы хорошо, чтобы некоторые картины продавались, и у художника была возможность свободно творить. Но в то же время он рисует не ради денег. Он рисует бесплатно, просто потому, что это такое фантастическое чувство — умение рисовать. Я люблю снимать обнаженных женщин и заводы. Это два моих постоянных объекта. Возможно, кому-то покажется, что в обнаженной женской натуре нельзя найти ничего нового. Но удивительно, каждый раз появляется что-то новое. А заводы, которые я фотографирую, — это покинутые заводы. Они построены еще в то время, когда к заводам относились как к соборам. Они так прекрасны в соединении с природой, которая пытается взять их обратно. Невероятное настроение и множество самых неожиданных фактур проявляется в таком соединении. Я всегда говорю, что главное — это идеи. Когда приходят идеи, в которые мы влюбляемся, мы точно знаем, что будем делать. И каждый фильм основан на пришедших ко мне идеях. Неважно, приходят ли эти идеи из книг, которые я читаю, из сценария или из окружающего меня мира.
Дэвид Линч, как режиссер, особо внимателен к пространству. Его ранние короткометражные фильмы демонстрируются в небольшом кинотеатре, дизайнером которого выступил сам автор с учетом архитектурных особенностей фонда «Екатерина». А чтобы представление о Дэвиде Линче как личности и художнике было совсем полным, можно прочитать его автобиографическую книгу «Поймать большую рыбу. Медитация, осознанность и творчество», которую издательство «Эксмо» выпустило на русском языке. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы. Исторический календарь на грядущую неделю», подготовленный историком Леонидом Гержоем.
«12 апреля 1606 года считается датой рождения британского флага «Юнион Джек». В этот день английский король Яков I утвердил флаг союза двух независимых государств – Шотландии и Англии. До восшествия на английский престол Яков был королем Шотландии. На новом флаге – шотландский флаг святого Андрея, белый косой крест на синем фоне, наложен на английский флаг святого Георга, красный крест на белом фоне. В 1801 году, когда в состав Великобритании официально вошла Ирландия, к флагу добавились новые символы. Но поскольку покровитель Ирландии, святой Патрик, не был мучеником и своего креста у него нет, то герольдмейстеры использовали эмблему старейшей англо-ирландской семьи Фицджеральдов. Их красный косой крест на белом фоне стал составной частью «Юнион Джека».
13 апреля 1904 года в петербургском доме торговой фирмы «Братья Елисеевы» на Невском проспекте открылся новый театральный зал. Популярная группа Бориса Глаголина исполнила «Гамлета». Впоследствии здесь играли театры «Фарсы» и «Опереты». В начале 30-х зал предоставили Ленинградскому театру сатиры и комедии, где ставились первые советские комедии и эстрадные обозрения. Расцвет театра начался в 1935 году, когда его возглавил режиссер и художник Николай Акимов.
Ladies and gentlemen, Deep Purple.
14 апреля 1945 года родился гитарист группы Deep Purple Ричи Блэкмор.
Апреля 1959 года президент США Эйзенхауэр объявил об отставке госсекретаря Джона Фостера Даллеса. Для президента уход из политики Даллеса, неизлечимо больного раком, стал большой потерей. Даллес был автором внешнеполитической программы Эйзенхауэра. За 7 лет на посту госсекретаря Даллес принял участие в таких крупных политических акциях, как разрешение корейского и суэцкого кризисов. Усилиями Даллеса созданы блок Сиата в Юго-Восточной Азии и военный блок Санта в районе Ближнего и Среднего Востока. Канцлер ФРГ Аденауэр считал Даллеса самым великим человеком из всех, кого он знал.
16 апреля 1877 года в Петербурге прошло венчание поэта Николая Некрасова и его гражданской жены Зинаиды Николаевны, настоящее имя Фёкла Анисимовна Викторова. Она сумела скрасить последние годы жизни поэта. Некрасов, будучи смертельно больным раком, несмотря на протесты Зинаиды Николаевны, хотел с ней церковного венчания. Церемонию организовали на квартире умирающего. Венчание совершил военный священник. Установили походную церковь-палатку, и Некрасова трижды обвели вокруг аналоя, поддерживая под руки. Поэт был при этом босой и в одной рубашке. 8,5 месяцев спустя поэт скончался.
17 апреля 1901 года в очередной раз жандармы арестовали Максима Горького. Писатель выступил с осуждением правительства, по приказу которого в Петербурге жандармы разогнали студенческую демонстрацию у Казанского собора. Горький написал подробную прокламацию «Опровержение правительственного сообщения». В тюрьме он пробыл недолго и был выпущен под давлением общественности. Об освобождении узника просил сам Лев Толстой.
18 марта 1921 года Рижский мирный договор между РСФСР и Польшей завершил Советско-Польскую войну. Война началась с наступлением войск Юзефа Пилсудского на Киев, который полякам удалось захватить и весной 1920 года. Ответный удар Красной армии, спланированный Михаилом Тухачевским, отбросил поляков на запад до Вислы. Победу в войне полякам обеспечила операция, предпринятая Пилсудским в августе 1920 года. Рижский договор отодвинул границы польского государства на восток, закрепив за Польшей территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Граница прошла между городами Тернополь и Полоцк.
Исторический календарь, составленный Леонидом Гержуем. 15 часов 45 минут в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе более 1000 человек вышли на митинг, организованный 3 оппозиционными партиями Молдавии. В Донецкой области Украины в шахте Полтавской продолжаются поиски 2 горняков, попавших в субботу под обвал. Во Владивостоке около 200 участников акции автомобилистов разогнал ОМОН. МВД Грузии заявило, что власти не причастны к нападению на оппозиционный митинг в центре Тбилиси. В столице Таиланда, Бангкоке и его окрестностях введено чрезвычайное положение. В Британии полиции удалось восстановить порядок в тюрьме города Эшвилл. Католики и другие христиане западных конфессий отмечают сегодня Пасху. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Время свободы». В России отмечается День космонавтики, и, пожалуй, сегодняшняя тема постоянной воскресной рубрики «Ключевое слово», которую представляет Лиля Палевелева, перекликается с этим праздником. Впрочем, судите сами.
Ключевые слова этой недели – «Кван Мин Сун», что в переводе с корейского означает «яркая звезда». В течение всех последних дней в мире обсуждают, осуществила или нет КНДР запуск в космос спутника с таким названием. К примеру, в среду на волнах Радио Свобода прозвучало такое сообщение.
Заместитель представителя КНДР при ООН Пак Ток Хун заявил журналистам в Нью-Йорке, что в прошлое воскресенье его страна вывела на орбиту спутник гражданского назначения. Однако США, Япония и Южная Корея заявили, что Пхеньян произвел пуск баллистической ракеты, нарушив резолюцию Совета Безопасности.
Был спутник или нет, но название ему дано. Вот о названиях космических аппаратов мы поговорим со знатоком аномастики Владимиром Максимовым, руководителем исследовательского центра «История фамилии». Благо, сегодня отмечается День космонавтики. Владимир, как вы оцениваете это название корейского спутника «Яркая звезда»?
Если отбросить в сторону политику, то сейчас пришло время называть космические корабли примерно так, а выбора другого нет. Во времена Советского Союза, напомню, можно было назвать спутник просто «спутник», что, собственно, и делали. Потом были спутники с таким названием «Космос», «Луна», потом были «Венера», «Марс». Куда летели, так и называли.
Ну да, потому что конкуренции никого не было.
Конечно. Потом были названия «Восток», «Восход». И они многозначны, так же, как, кстати, «Кван Мин Сун». Какие ассоциации вызывает это у корейцев, я, например, не знаю. Допустим, китайских названий, ну, они такие восточные, красивые. «Шэньчжоу» – «Волшебная лодка», «Тяньгон» – «Небесный дворец». Тянь-э – это имя мифологического персонажа, такая женщина, которая якобы живет на Луне. И наши названия, не нужно их понимать буквально. «Восток» было многозначное слово. «Восток» – часть света. Потом противоположность «Западу». «Восток» – это еще, извините, просто направление, куда спутники запускаются. По-китайски бы это, наверное, как-то совсем красиво, пафосно звучало.
В русском языке пафос был несколько иным, во всяком случае, в советские времена.
У нас был канцелярский пафос. Но, слава богу, здесь наши создатели космических кораблей от этого отошли. Единственное, «Союз», оно было такое, знаете, патетическое. «Союз» не в смысле соединения, а еще и символ нашего государства.
Советский Союз.
Да, конечно, Советский Союз. Дальше были салюты, и все они были такие действительно праздничные, торжественные, монументальные названия.
Вы вспомните еще название станции «Мир». Я думаю, что нынешним молодым уже нужно объяснять, что речь идет о многих значениях этого слова.
Конечно. Кстати, надо напомнить, что «Мир» она была одна из станций серии «Салют».
Салют Победы.
Все было действительно монументальное.
Вернемся еще к «Миру». Станция начала свое существование очень давно, в советские времена, когда такая идеологема широко эксплуатировалась. «Миру мир». «Мы в борьбе за мир». «У нас мирный космос», «У нас мирный атом» и так далее, и так далее.
Действительно, это название было многогранным и очень символическим. То есть, разумеется, были военные программы исследования, но мы предлагали использовать космос в мирных целях. Это был период, когда как раз разворачивались «Звездные войны». Это не только у нас так было принято. Американцы тоже могли себе позволять многие вещи называть вот такими вот именами, как, допустим, «Пионер». «Пионер» сам за себя говорит, пояснять ничего не нужно.
Ну да, для американской культуры это много значит.
Да, но понимаете, все-таки в создании вот этих одноразовых спутников они все время от нас отставали. А вот когда речь зашла о космических кораблях многоразового использования, в которых мы отстали от них, там они развернулись по полной программе, там совершенно замечательные названия, где символ за символом. «Колумбия», «Челленджер», «Дискавери». Это все названия, символы, но опять же, символы не для всех. Мы даже если их переведем, там, допустим, «Колумбия», всем понятно.
«Колумбия» – штат «Колумбия».
Да, но на самом деле он был назван по имени парусника, на котором капитан Грей в конце 18 века исследовал внутренние воды вот этой британской «Колумбии».
Таковы разъяснения Владимира Максимова. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете «Время свободы». В Петербурге стремительно растет число бездомных. В связи с кризисом люди теряют работу и возможность снимать жилье. Число обращений в петербургскую благотворительную организацию «Ночлежка» увеличилось на треть. Рассказывает Татьяна Вольская.
По данным организации «Ночлежка», армия бездомных в Петербурге стремительно растет. В основном в «Ночлежку» обращаются граждане из других регионов России, которые проживали в городе без регистрации, а теперь из-за кризиса попали под сокращение и потеряли работу. Человек, не имеющий регистрации, не может встать на учет на бирже труда, не имеет права получать пособие и медицинскую помощь. Найти легально новую работу без прописки также нельзя. Беда в том, что по сравнению с бывалыми бездомными, новые бездомные оказываются совершенно растерянными и беззащитными, часто даже теряют документы, а без них они лишаются и возможности вернуться домой. На треть увеличилось число только тех, кто обратился за помощью впервые, говорит председатель организации «Ночлежка» Максим Егоров.
В два раза фактически увеличилось количество вот этих справок на проезд, потому что люди, которых мы не можем зарегистрировать, то есть люди, которые имеют регистрацию в другом регионе, но которые, например, потеряли документы и хотят уехать себе домой, их число увеличилось в два раза. В основном это люди, которые работали здесь, потеряли работу и хотят вернуться. Ситуация такая, что человек без паспорта, он не может даже в кассу пойти билеты купить. У нас разработана такая форма, но фактически это просьба, чтобы человека вот пустили в поезд. Там есть его фотография, то есть написано, что справка выдана со слов, и человек идет с этим документом в кассу, покупает билет и едет. А если у него средств вообще нет, то он с этим документом договаривается уже с контролерами на электричках.
Стоит отметить, что бездомные из бывших советских республик – это совсем другая категория. Речь идет только о россиянах.
Они могут к нам прийти, там поесть, одеться. То есть вот эти вот проекты, направленные на поддержание жизнедеятельности, они без ограничений совершенно. А вот система учета, регистрации, она только на россиян расписана. И вот эти цифры, которые мы приводим, это все про россиян. Мы их видим и в палатке, например. У нас же два пункта обогрева, вот эти палатки стоят. Палатка, которая стоит на Ростанной 1, при норме 40 человек, вот вчера там 75 человек ночевало. И это люди, которые там месяц назад, там неделю потеряли работу. То есть они с мешочком, у них своя еда, они чисто одеты. Ну вот им негде жить, потому что они уже не могут платить за комнату там или за общежитие, которое они снимали, потому что у них нет работы.
Специалисты уверены, что этим людям надо помогать очень быстро, иначе они прочно осядут на социальном дне или погибнут.
Проблема в том, что, во-первых, ну в отличие от бездомных со стажем, они вообще дезориентированы. То есть они не знают там, где какие столовые, где можно поесть, где можно переночевать, где там какие подвалы открыты, закрыты. То есть это же все с опытом жизни на улице появляется там знание эти. А эти люди, ну то есть они могут легко стать там и жертвой там насилия, их могут обокрасть, и так далее. То есть хорошо, что они до нас дошли, а тех, кто не дошел, их существенно больше. Ребята, которые работают, социальные работники, и на автобусе, и в палатке, они говорят, что это вот совершенно новые люди, которые видно, что они еще вот не знают этой уличной жизни и выглядят совершенно вот нормально.
Но если им не дать возможность мыться, регулярно питаться, они быстро приобретут совсем другие привычки и, возможно, будут потеряны для общества. К сожалению, по словам Максима Егорова, на 10 тысяч бездомных, которые являются бывшими петербуржцами, в городских приютах имеется всего 300 коек, а социальных служб, рассчитанных на иногородних бездомных, просто не существует. Хотя проблема эта родилась не сегодня, говорит консультант ночлежки по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский.
Поскольку Питер является серьезным транспортным узлом, поскольку достаточно крупный город, то, естественно, в этом городе больше немножко бездомных, которые ранее в Питере не проживали, не имели здесь регистрации. Исследование показало, что существуют несколько разные условия проживания для бездомных в разных регионах. Питер отличается тем, что по сравнению с, скажем, другими регионами, где проводилось исследование, у нас доля тех, кто живет у знакомых и друзей, несколько выше.
А значит, выше и доля скрытой бездомности, которая рано или поздно выходит на поверхность. Есть и еще одна тенденция. Среди бездомных стали появляться люди с высшим образованием. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу рубрика «Моя неделя». Вероника Баде узнала, как прошла неделя у поэта-переводчика и драматурга Павла Грушко.
Неделя прошла очень быстро, пронеслась как заяц. Время, чем старше становишься, тем быстрее летит. Утром проснулся, глядишь, уже день закончился.
А что интересного происходило?
В Бостоне произошла весна. Это так красиво. Тоже правильно появилось на деревьях. Город готовится к марафону традиционному, который каждый год в Бостоне проходит. Музей «Файн-Арт», выставка Тициана открыта. Музей «Файн-Арт» – один из 5 лучших музеев мира. Я счастлив, что я могу его посещать. Я, кстати, на днях обнаружил там портрет Гонгоры, великого испанского поэта. Я всегда полагал, что он в Кордове, там, где этот поэт испанский 17 века родился. Оказывается, он здесь. Я спросил у моей знакомой, которая там работает в музее. А я искал, какая замечательная копия. Она обиделась и сказала, в этом музее копии нет. Очень много читаю, перечитал Сологуба, Белого, Вячеслава Иванова. Все-таки жизнь ушла на письмо, и я себя упрекаю в том, что в свое время не так глубоко знакомился с замечательной русской поэзией. Ну и работы много, утром встанешь и за компьютер.
Павел, ну так а сами-то что пишете?
Ну, Вероника, вы знаете мой перекресток. Это поэзия, это перевод поэзии, это театр в стихах. В Москве недавно вышла большая антология моих пьес либретто, где «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты не самое главное. Там инсценировку по «Мастеру Маргарите». Александр Градский заканчивает большую современную оперу, частично опираясь на это мое либретто. Вышла не так давно антология моих избранных стихотворений. Вот сейчас я подготовил к изданию книгу Павла Неруды со странным названием «Эстравагарио». В моем переводе это звучит как «Сумасбродяжие». Это великая книга, которую он написал после нашего 20-го съезда партии, когда он проснулся от прелестного сна. Это такая эпатирующая книга. Ее в свое время замечательно читал Вячеслав Сомов в больших аудиториях в моих переводах. Очень хочу издать книгу испанских пословиц и поговорок. Я их всю жизнь перевожу. Вот сейчас я почти подготовил такую книжку.
Ой, это очень интересно. А может, процитируете что-нибудь?
Ну, например, «Женщина, что курица, дай пинка и образумится». Почему там очень много нехороших поговорок про женщин. Ну, они все мачо, да? Вот. Я их перевожу из того убеждения, что подбор аналогичных поговорок русских, когда их вставляют в перевод испанской поэзии, они выглядят как нечто нижегородское. Можно переводить поговорки. «Давно разбиты мавры, а все гремят литавры». Ну, это такая истинно испанская тема, да? Ну и не буду перечислять. Вообще компьютер скоро взорвется от неопубликованных вещей. А сейчас еще в России и во всем мире кризис, поэтому чуть-чуть меньше надежд на своевременное издание книг.
С поэтом, переводчиком и драматургом Павлом Грушко беседовала моя коллега Вероника Бадель. Сегодня в 16 часов, сразу после новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Ведет ее Иван Толстой. Он поднимает острые, часто болезненные вопросы русского культурного процесса. Верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры. Первый раз передача в эфире в воскресенье в 16 часов, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго. До встречи на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем все стороны воздерживаться от насилия, разрешать противоречия между ними.
Полиция и служба контрразведки МИ-5 вынуждены были срочно начать операцию.
Прошлой ночью я спал в палатке, установленной органами гражданства.
Вы сказали, что открыто протягиваете вашу руку иранскому народу.
9 апреля – знаковая дата новейшей истории Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».